волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Что показало дело армянского лежачего активиста Вардгеса Гаспари?» Кто сможет удержать планку, поднятую Тамерланом Агузаровым? Беседа с Ильей Яшиным о его антикадыровском докладе. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей. В главных новостях. Сирийская оппозиция и Россия сообщают о нарушении перемирия в Сирии. Хиллари Клинтон выиграла праймерис в Южной Каролине. На выборах в Иране лидируют сторонники Хасана Рухани. Сирийская оппозиция заявила, что будет соблюдать перемирие, несмотря на 15 нарушений режима прекращения огня со стороны России. Пресс-секретарь Высокого переговорного совета Салим Аль-Муслат выразил намерение обратиться с жалобой в ООН и к странам-спонсорам мирного процесса в Сирии на действия России, которая нанесла несколько авиаударов в районе города Алеппо. В воскресенье же Министерство обороны России заявило, что перемирие в Сирии в целом соблюдается, однако за сутки зарегистрировано 9 нарушений его условий. Как сообщил начальник Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Куроленко, речь идет об обстреле населенного пункта Кбана в провинции Латакия и о вылазке со стороны Турции группы боевиков численностью до 100 человек и захват ими совместно с другими исламистами части города Этель-эль-Абьяд к северу от города Ракка. Как говорится в сообщении, их действия были поддержаны артиллерийским огнем с турецкой территории, но к утру воскресенья отряды курдского ополчения выбили боевиков из города. Куроленко также сообщил, что российский центр в Хмеймиме начинает выпускать бюллетень о ходе выполнения условий перемирия и об оказании гуманитарной помощи населению. Информация будет передаваться аналогичному американскому центру в Аммане, рабочей группе в Женеве, а также размещаться на сайте Минобороны Российской Федерации. Претендент на выдвижение на пост президента США от Демократической партии, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, выиграла праймерис в штате Южная Каролина, опередив с большим отрывом своего главного соперника, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Она стала лидером президентской гонки среди демократов. Среди республиканцев лидирует миллиардер Дональд Трамп. Его основные соперники – сенаторы от штата Флорида и штата Техас Марко Рубио и Тед Круз. Теперь участников президентской гонки ожидает так называемый «супервторник», когда в 12 штатах пройдут кокусы и праймерис. На них выбирается большинство делегатов на партийные съезды, которые выберут кандидатов в президенты от каждой партии. Президентские выборы в США состоятся 8 ноября 2016 года. В Иране по предварительным результатам парламентских выборов и выборов в Совет экспертов, состоявшихся 26 февраля, сторонники иранского президента Хасана Рухани опережают своих соперников-консерваторов. Рухани выступал на выборах в коалиции с экс-президентом Акбаром Хашими Рафсанджани, объединив умеренные и реформистские силы. Новый парламент, избираемый на 8-летний срок, должен будет назначить преемника верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, который занимает свой пост с 1989 года. Кандидатуру должен выбрать Совет экспертов.
Эхо Кавказа. Новости.
Интернет-пользователи поддержали главу Чечни Рамзана Кадырова хэштегом «Рамзан, не уходи». Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал председатель Союза чеченской молодежи Рустам Топаев. По словам лидера молодежной организации, таким образом люди отреагировали на просьбу Кадырова не устраивать митинги и акции в его поддержку. Топаев отметил, что люди выбрали альтернативный вариант поддержки Кадырова, и акция в интернете уже набирает обороты. Ее цель – показать Рамзану Кадырову, что жители жители республики и всей России его поддерживают. Напомним, в субботу Кадыров заявил, что его время на посту руководителя Чечни прошло и предложил руководству России найти другого человека на эту должность. Рамзан Кадыров возглавляет республику с 2007 года. В марте этого года его полномочия истекают. В центре Минска прошел митинг предпринимателей, ведущих малый бизнес. Об этом сообщает белорусская служба радиостанции «Радио Свобода». Участие в нем приняли около 500 человек. После проведения митинга часть участников, около 300 человек, прошли колонной к дому правительства. За митингом и шествием наблюдали сотрудники милиции. Задержание не проводилось, акция была не санкционирована властями. Протестные акции белорусских предпринимателей начались в Белоруссии после вступления в силу с 1 января 2016 года президентского указа номер 222 о регулировании предпринимательской деятельности и реализации товаров индивидуальными предпринимателями и иными физическими лицами. Этот документ, в частности, предписывает индивидуальным предпринимателям иметь все необходимые сопроводительные документы на реализуемые товары. По информации митингующих, следующая акция предпринимателей запланирована на 14 марта. В Воркуте на шахте «Северная» в результате трех взрывов с 25 по 28 февраля погибли 36 человек. Еще 14 были ранены. После третьего взрыва, произошедшего в ночь на воскресенье, технический директор компании «Воркута-Уголь» заявил, что 26 горняков, 26 пропавших без вести 25 февраля остаться в живых не могли. При этом взрыве погибли еще 6 человек, включая 5 спасателей и шахтера. Первые два взрыва произошли на шахте «Северная» 25 февраля из-за внезапного выброса метана на глубине 780 метров. Обрушилась горная порода. За завалами возник пожар. В республике Коми объявлен трехдневный траур. Решается вопрос о возможном затоплении аварийной шахты. В эфире радио «Эхо Кавказа» – информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Гражданский активист Вардгес Гаспари уже 2 года находится под следствием за неуважение к суду. За это время его несколько раз задерживала полиция за акции протеста. А 19 февраля суд изменил ему меру пресечения с подписки о невыезде на арест. После этого он неоднократно заявлял о пытках, которые применялись к нему в тюремной камере. По словам его адвоката, его избивали, обливали холодной водой и оскорбляли. Гаспари заявил также, что ему пригрозили, что живым он из СИЗО не выйдет. Затем его перевели в психиатрическую клинику для обследования, но экспертиза так и не состоялась. Журналисты, которые видели его в следственном изоляторе, успели заметить, что он еле передвигался, то и дело терял равновесие и стоял лишь при помощи полицейских. 24 и 25 февраля перед резиденцией президента прошла акция протеста против его ареста. Оба раза полиция задерживала активистов, которых отпускали спустя 3 часа, заведя на них дела об административном нарушении. Позавчера в пятницу апелляционный суд принял решение заменить меру пресечения Вардгесу Гаспари на подписку о невыезде. Каждый раз Гаспари выражает свой протест тем, что просто ложится на пол и не двигается. На каждое судебное заседание сотрудники полиции доставляли его из квартиры в зал суда за руки и ноги. Об этом случае, который всколыхнул армянское общество, мы говорим сегодня с Заруи Постанджан, депутатом Национального собрания Армении от оппозиционной фракции партии «Наследие», и Максимом Саркисяном, который был в числе задержанных активистов. И мой первый вопрос к Заруи Постанджан.
Заруи, по какой причине Вардгес Гаспари был внезапно освобожден и его арест заменен на подписку о невыезде, как вы думаете? Мы знаем, что заступились за него другие гражданские активисты, 10 человек, которые проводили акцию протеста, несколько раз были задержаны полицией. По-вашему, это повлияло на решение суда? И какие проблемы выявил вообще арест Вардгеса Гаспари в судебной системе, в пенитенциарной системе, в системе госуправления?
Конечно, было давление со стороны общества, и это давление было существенным. Не только активисты подняли свой голос, но также в парламенте мы собрали подписи для того, чтобы его освободили. Это все, конечно, повлияло на то, что решение суда было отменено апелляцией суда второй инстанции. Насчет тюрем, я скажу, что у нас в Армении фактически вот эта тюрьма в Нубарашене, это как бы воровская тюрьма, где в основном содержат криминал, то есть там задержанные по разным уголовным статьям. Что выявлено, что все, что было во время Советского Союза, так и осталось. И эта тюрьма была построена в те времена, и там фактически отношения между заключенными и тюремной администрацией все те же отношения, что и было при Советском Союзе.
Вы имеете в виду и психологическую экспертизу тоже? На каком основании его подвергли психологической экспертизе?
Основания никакого не было. Просто вот так решил. То есть это решение было не обоснованное. И поэтому они не осмелились проводить экспертизу.
Он действительно, как мне показалось, несколько эксцентричен.
Со всеми с нами, может быть, так, если с нами будут так обращаться, то мы... Вы знаете, это не первое его задержание. После 1 марта 2008 года его фактически ни за что арестовали. И он был политическим заключенным тогда еще. И его обвиняли в том, что он вроде бы ударил какого-то полицейского. Поэтому сейчас, когда к нему обращаются полицейские или кто-то, он лежит, чтобы вот я уже лежать, не могу никого ударить. Понимаете? Вот это реакция самозащиты, а не то, что он неуравновешен или у него якобы какие-то отклонения. Это не от этого. Это защитная реакция нормального человека.
В смысле, лежачего не бьют?
Не только что лежачего не бьют, что он лежит, он не сможет кого-нибудь ударить.
Но сейчас он был арестован за оскорбление судьи. И я вижу, что согласно обвинительному заключению, одного из судей административного суда назвал он низким недостойным агентом, покрывающим преступления власти. И спрашиваю у вас, как у юриста, согласно существующему законодательству, это может быть основанием для ареста?
Нет, основания для ареста не существовало. И этот арест был неправомерным или незаконным. Оснований нету, потому что максимум, если вдруг решат, что его должны осудить, то максимум это 3 месяца под заключением ему могут отдать. Но если максимум 3 месяца, тогда предварительное задержание законом невозможно. То есть по уголовно-процессуальному кодексу нет такой статьи, что если наказание максимум 3 месяца, то его могут задержать предварительным решением на 2 месяца. Мы должны здесь апеллировать на то, что уже почти 2 года идет этот суд. Это уже нарушение 6-й статьи Европейской конвенции по правам человека. То есть разумные сроки и по проведению судебного разбирательства уже нарушены. Если есть четкое заявление судьи, что меня оскорбили или суд оскорбили, то это четкое заявление можно расследовать 3 месяца, 4 месяца, 5 месяцев, 6 месяцев, но не 2 года же. Они не могут его осудить, но когда уже не могут осудить, они все время вот продлевают судебные сроки, понимаете как? И все время он фактически находится под следствием. Это тоже давление на его активизм.
Минюст выступает с опровержениями пыток, которые якобы были, по его словам. Это слово против слова? Доказать их невозможно?
Я думаю, что это слово против слова, потому что если даже у Минюста такое предположение есть, оно не может быть высказано вот так быстро, понимаете как? Должны были провести экспертизу на то, что были такие пытки или не были, а это подразумевает какие-то сроки, а не так, что 2 дня прошло, и они могут все это вот так просто заявить, что не было ничего этого.
Это была беседа с Заруи Пастанджан, депутатом Национального собрания Армении от оппозиционной фракции партии «Наследие». А вот мнение Максима Саркисяна, который был в числе задержанных активистов, протестующих против правового беспредела в Армении.
Так как господи арестовали просто из-за того, что они так хотели, мы решили, что будем протестовать против этого таким методом, каким боролся он сам. И первый день наши друзья сначала поехали, легли, да, возле нашего президентского апартамента. Когда задержали там 8 человек, после этого поехали мы с подругой, нас тоже задержали и еще 5 человек задержали. То есть этот метод начал идти как бы цепочкой. Были в полицейском участке около 3 часов, и во второй день то же самое повторилось. Господин всегда так протестовал, если у него был протест. Он, где бы это ни было, он просто лежал.
Законодательно разрешается лежать возле президентской администрации?
В законе говорится, что это должно быть, надо держать какое-то расстояние, но какое конкретно там не пишется. По нашей конституции есть такое право, то есть мы ничего не нарушали, потом будет суд, чтобы нас оштрафовали там 50 тысяч рам.
По словам господи, его пытали и подвергали физическим, моральным унижениям в камере. Насколько это типично? Я не припомню таких громких дел о пытках, чтобы обливали холодной водой и там избивали.
Это типично. Просто не каждый говорит об этом. Да? Когда выходят, люди в основном предпочитают молчать, но не рассказывать, что с ними там было. Не знаю, наверное, от гордости, от чести, чтобы народ не узнал, что с ним было конкретно. Но это типично, потому что особенно если тебя задержали по политическим, для политических взглядов, то там у них есть полный контроль, чтобы делать с тобой все, что захотят они.
Вот новый омбудсмен, недавно назначенный Арман Татаян, обещает содействовать переменам в этой сфере. Вы думаете, так и будет?
Нет, я сомневаюсь сильно в этом. Даже скажу так, до его назначения, когда нас везли в полицию вообще, мы звонили омбудсмену. А сейчас уже дважды меня, например, уже везли в полицию, а ни разу не звонил, потому что омбудсмен является из той же партии, что и Серж Саркисян. И я считаю, мы все считаем, что он, конечно, не будет делать ничего против своей партии. Он не скажет ничего против своей партии, а полиция у нас сейчас работает только для сэра Саркисяна. Поэтому он ничего и не будет делать. Мы сейчас, я, мои друзья, те, кто вместе что-то делаем, попадаем в полицию часто, мы уже не будем звонить этому омбудсмену, потому что не рассчитываем на него никак.
Это была точка зрения армянского гражданского активиста Максима Саркисяна.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
23 февраля Северный Кавказ отмечал годовщину депортации вайнахских народов. К этому дню российский оппозиционный политик Илья Яшин приурочил презентацию доклада о ситуации в Чечне, на которой заявил, что намерен добиваться отставки Рамзана Кадырова. Сам Рамзан Кадыров в этот день проклял за депортацию Сталина и Берию и заявил о желании уйти воевать, которое, впрочем, пока ни с кем не обсуждал. Моя коллега Амина Умарова побеседовала с Ильей Яшиным о его докладе.
Вы считаете, ставленник Путина в Чечне, Кадыров, опаснее Путина и его коррумпированного окружения?
Ну нет, конечно. Ключевая мысль моего доклада, что установленный в Чечне режим – это прямая ответственность Путина и результат его политики на Северном Кавказе. Исключительные полномочия, которые Путин предоставил Кадырову, зашкаливающая коррупция, региональная армия, которая ориентирована, подчинена лично Кадырову. Все это результат политики Путина на Северном Кавказе. Именно на него я возлагаю ключевую ответственность за происходящее.
А кого вы видите вместо Кадырова во главе Чеченской Республики? И как и почему, по вашему мнению, Кадырову удается оставаться у власти в Чечне?
Я не готов называть конкретные фамилии, но убежден, что среди жителей Чеченской Республики достаточно людей, способных и авторитетных, которые могут на себя взять эту ответственность. Поэтому самое главное, чего нужно добиться, это свободных и честных выборов. Я вообще не помню, когда у чеченцев была возможность свободно и открыто выбирать своих руководителей. Вообще-то одна из главных задач, которая, как мне кажется, стоит на повестке дня. Дать людям в Чечне возможность развивать самоуправление, возможность распоряжаться своей судьбой, возможность выбирать парламент, возможность выбирать главу республики. Тот факт, что у людей это право отобрали, ну, впрочем, как и у других граждан России, это абсолютно унизительно. Что касается Кадырова, то он сумел убедить Путина в том, что именно он является гарантом отсутствия боевых действий на территории Чечни. Это фактически такой политический договор между Путиным и Кадыровым, смысл которого заключается в том, что Путин передал Кадырову исключительные полномочия, абсолютно зашкаливающие полномочия, полная вседозволенность. В обмен Кадыров обеспечивает отсутствие войны, отсутствие терактов. Справляется, кстати, не очень. Мы помним рейд боевиков на территорию Чечни в Грозном в декабре 2014 года. До сих пор там периодически возникают стычки. Мы видим, сколько людей удается завербовать в Чечне ИГИЛ. Проблема сохраняется, и Кадыров в этом плане, несмотря на все исключительные полномочия, все равно не проявляет себя как эффективный руководитель, даже вот на том участке ответственности, который Путин ему доверил.
Сегодня день начала депортации военнахов, чеченцев и ингушей. Если чеченцы считаются гражданами России, почему бы не инициировать установление памятника погибшим и расстрелянным во время депортации? В Хайбахе, высокогорном чеченском селении, в конюшне по приказу Гвишиани, было сожжено как минимум 700 человек. Это дело запрещено расследовать. Почему бы вам, вот я имею в виду в вашем лице оппозицию, почему бы вам не стать той нитью между простым чеченским и российским народом? Вот нельзя сказать, давайте закроем эту печальную страницу и начнем с нового листа, с чистого листа. Дело в том, что каждые 50 лет кремлевские власти находят причину уничтожить чеченцев. Нет разницы, царская ли это Россия, а-ля демократическое правление Ельцина, не говоря уже про путинское правление, которое пришел к власти за счет войны в Чечне.
Я считаю, что сталинская депортация ни в коем случае не должна быть предана забвению. И полностью поддерживаю идею с установлением мемориала, с установлением памятника, с расследованием тех преступлений, когда людей выгоняли из своих домов, когда их выгоняли со своей земли, когда людей убивали, когда они гибли по дороге. И это действительно страшное преступление, действительно драма чеченского народа, ингушского народа, которая требует и осмысления, и расследования, и увековечения памяти. И именно поэтому, собственно, я начал презентацию на 23 февраля. Это одна из важных причин. Я таким образом, проводя презентацию своего доклада в день годовщины сталинской депортации, хотел выразить свою солидарность чеченскому народу и лишний раз продемонстрировать, что у меня нет никакого конфликта с чеченцами. Мы находимся в противостоянии с кадыровским режимом. В этом мы, кстати, видим в том числе и защиту интересов чеченского народа. А Кадыров, кстати, надо отметить, ведет в этом смысле очень двусмысленную политику. Вы знаете наверняка, что зачастую людей, которые отстаивают память погибших, пострадавших при депортации, они подвергаются репрессиям со стороны кадыровских силовиков. Известная история Руслана Кутаева, который собрал конференцию в феврале 2014 года, когда одновременно проходила Олимпиада в Сочи, и вроде как всем было приказано радоваться и веселиться. Ну вот, Руслан Кутаев провел конференцию. И за это фактически он был арестован, против него было сфабриковано уголовное дело, он был отправлен за решетку. На суде он заявил, что подвергался пыткам. Наше требование добиться освобождения Руслана Кутаева.
А вы знаете, что архив документов НКВД по поводу выселения находится до сих пор под грифом «совершенно секретно»?
Конечно,
прошло 72 года.
Конечно,
вот почему они до сих пор не раскрываются? Почему, допустим, вот та же оппозиция не настаивает на том, чтобы, раз хотят установления мира, спокойствия, чтобы чеченцы чувствовали...
В первую очередь этого должны требовать сами чеченцы. Мы, конечно, готовы поддержать эти требования, и я считаю, что они абсолютно справедливы. Но в первую очередь этот вопрос должны ставить сами чеченцы. Я, честно говоря, либо не слышу таких голосов, либо слышу их очень тихими.
Действительно, в кадыровской Чечне вы представляете, что кто-то это будет инициировать?
Ну, в Чечне, не в Чечне. Об этом вообще очень мало говорят. Мы же все живем в стране, где Кадыров чувствует себя абсолютно вседозволенностью. Поэтому в этом смысле мы не можем... То есть я считаю, что вы ставите вопросы справедливо, но мы не можем делать эту работу вместо чеченцев. Мы можем делать это вместе с чеченцами, но мы не можем делать это вместо. Я, честно говоря, вот пока не вижу какого-то такого серьезного запроса на то, чтобы заниматься этой проблемой на каком-то серьезном уровне. Если мы это увидим, то, я уверен, демократическая оппозиция этот запрос, конечно, поддержит.
Это была беседа с Ильей Яшиным о его антикадыровском докладе. С ним беседовала моя коллега Амина Умарова.
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
25-летний житель Владикавказа, по данным силовых структур, в настоящее время принимает участие в боевых действиях на стороне Исламского государства. Вместе с тем, по мнению североосетинских экспертов, массового характера отток представителей мусульманской общины на Ближний Восток не принял. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Служба Северо-Осетинского управления Федеральной службы безопасности распространила информацию, согласно которой, цитата, «сотрудники ОФСБ России по Северной Осетии выявили жителя республики, причастного к преступлениям террористической направленности на территории Сирии. Оперативниками получены сведения о том, что 25-летний владикавказец в 2013 году выехал в Сирию транзитным маршрутом через Турцию». Конец цитаты. По этому поводу расследуются два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности и участия в деятельности террористической организации. Северо-осетинские эксперты отмечают, что это не первый случай участия уроженцев Северной Осетии в боевых действиях на стороне так называемого Исламского государства. Ранее средства массовой информации публиковали данные о нескольких уроженцах Северной Осетии, участвовавших в конфликте в Сирии на стороне боевиков. Представители республиканского духовенства тогда сняли с себя ответственность и объяснили, что эти люди выехали в Сирию не из Северной Осетии, а из Египта либо Турции, где учились в исламских институтах. Поэтому их отъезд в Сирию остался незамеченным для муфтията. По мнению моих собеседников, в 90-е и нулевые в республике наблюдалась активность исламских миссионеров, вербовавших в ряды неофитов молодежь. Характерной особенностью для Северной Осетии стал фактор прихода в ислам молодых людей из немусульманских семей. Встречались среди них и уроженцы Южной Осетии. После принятия ислама, изменявшие имена, например, Алан становился Магомедом, а Зарина – Айшей. Рассказывает кандидат философских наук, религиовед Тимур Дзиранов.
Года 2-3 тому назад нам стало известно, что 4 человека, жителя Владикавказа, погибли в Сирии, воюя на стороне ИГИЛ. И их тела привезли сюда. В том числе там среди этих людей был неофит армянин. Агитация этих исламистов была настолько сильна, что под их влияние попадали не только выходцы из мусульманских семей, но и из христиан. Точно так же террорист, который попал под влияние, и выходец он совершенно не из мусульманской семьи, а из христианской. В 90-е годы влияние исламистов в Осетии среди молодежи было достаточно сильное.
Чтобы прекратить отток жителей Северного Кавказа на воюющий Ближний Восток, Тимур Дзиранов предлагает усилить профилактическую деятельность среди молодежи.
И это, как говорится, наша общая задача – проводить работу, постоянно следить за тем, что происходит среди молодых людей, и не только мусульман, но и христиан, представителей других общин, которые, как я уже сказал, тоже попадают под влияние этих экстремистов.
По мнению востоковеда, старшего научного сотрудника Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Эльбруса Сацаева, участие уроженцев Северной Осетии на стороне террористических организаций не носит массового характера.
В Северной Осетии все равно вот мусульмане составляют где-то 20%, не 30%, например. И среди них таких вот экстремистов направленных людей довольно мало. Конечно, вот этот случай, он единичный все равно. Здесь вот в таком повальном склонности защищать какие-то идеалы ислама, даже не здесь, а где-то в чуждом государстве, это навряд ли это еще кто-то. Это, скорее всего, это индивидуальное какое-то желание большей частью. Все равно нет таких вот сложностей, чтобы вот люди увлеклись этими идеалами, Естественно, вот это мало, особенно сейчас.
Вместе с тем, сегодня стало известно, что на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс задержан житель одной из республик Северного Кавказа, который намеревался выехать в Сирию для вступления в ряды ИГИЛ. Он был вовлечен в этот процесс через социальные сети. В 2015 году случаи разворота указанной категории граждан на границе исчислялись десятками, отмечают в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по РСО «Алания». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь краткий выпуск региональных новостей. Бастующие в Ткибуле шахтеры провели акцию перед управой муниципалитета. Их требование об увеличении зарплат остается неизменным. Они не согласны на предложенную компанией Сакнахшири GIG Group 5% прибавку и требуют увеличения как минимум на 20%. Вместе с шахтерами на акции присутствовали местные жители, студенты и представители неправительственных организаций. Члены забастовочного комитета призвали представителей грузинского правительства приехать, встать с ними рядом и выслушать бастующих, сообщает Интерпресс Ньюс. Они также призвали выйти, несмотря на воскресный день, представителей местных властей, так как те избраны людьми и обязаны быть рядом с ними. Кроме того, шахтеры просят приехать и выслушать их министра энергетики Каху Каладзе. Акция перед управой завершилась. Бастующие начали протестное шествие по городу. У офиса грузинской мечты параллельно со встречей премьер-министра с фракцией прошла акция против республиканской партии. Участники акции вынесли плакаты «Парламент без республиканцев», «Распустите ни на что негодный парламент», «НПО против республиканцев» и другие. Как сообщили Интерпресс Ньюс, участники акции, на ней представлены до 10 неправительственных организаций. Они обвиняют республиканцев в антигрузинских и антигосударственных действиях, а также поддерживают депутата Гоги Тападзе. На акцию откликнулись депутаты большинства. По мнению председателя фракции «Грузинская мечта» Георгия Вольского, участники акции, наверное, думают, что будут рассматривать вопрос о конфликте между республиканцами и промышленниками. Однако, по его словам, сегодня не проводилось заседание Политсовета. Бывшему грузинскому госминистру, генеральному секретарю свободных демократов Алексею Петриашвили сегодня утром дополнительно была проведена операция. Об этом сообщает его супруга, журналист Эка Мишвеладзе. По ее словам, пуля, достать которую не удалось при первой операции, повредила кишку. Из-за этого понадобилось провести неотложную дополнительную операцию. Мишвеладзе заявляет, что врачи надеются на хороший исход. Она обращается к правоохранительным органам и отмечает, что следствие должно было начаться по обвинению в попытке убийства, а не предумышленного нанесения ущерба здоровью. Напомним, 26 февраля в Петриашвили генерального секретаря свободных демократов стреляли на кладбище в Тбилиси, куда он поднялся на могилу своего друга, бывшего дипломата Ливана Микеладзе, в день его рождения. В связи с нападением на Петриашвили свободные демократы требуют проведения завтра встречи с премьер-министром и министром внутренних дел. Об этом сообщил журналистам в республиканской больнице один из лидеров партии Виктор Долидзе. Уже третий день после произошедшего, и нас интересует, что делают правоохранители, найдено ли что-то по горячему следу. Завтра мы хотим устроить встречу с премьер-министром и министром внутренних дел, на которой, может быть, услышим, как идет следствие.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Сейчас время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни. Напоминания и предупреждения» с Александром Черкасовым.
Из Чечни. Напоминания и предупреждения. Не всегда главное то, что много обсуждают. Вот громкое заявление об отставке, то есть о готовности уйти. И уже начавшиеся было уговоры не уходить, разумеется, совершенно спонтанные. И в интернете, и на площади, и столь же спонтанно, безо всякой указки, стихнувшие. Все это уже бывало, и не раз было описано. И Пушкину в Борисе Годунове, а там принять смиренно согласиться святой Бенец и Барма Мономаха, и Шекспиром в Ричарде III, как он сопротивлялся, Ричард, своей коронации, чем, собственно, Пушкин вдохновился. Или как в Константинополе конца XII века Андроника венчали на императорской корону, за руки за ноги тащили на престол, а тот просто дрался. Бывало иначе. Можно уйти, чтобы остаться. Как при живом Иване Грозном на несколько лет на престол российский союз и Касимовский татарский князь Семен Бекбулатович, трон погреть. Или при живом Путине Медведев. Что гадать? И что это меняет? Важнее может быть другое. Вот, например, попытка поставить в первые строчки повестки дня России важнейшие вопросы. Доклад Ильи Яшина. Попытка важная, но тем досаднее в ней ошибки и ссылки на сомнительные источники. Например, на 21 тысячу убитых русскоязычных жителей Чечни путем геноцида и на 46 тысяч обращенных в рабство. Со ссылкой на российский Миннац и на слова Владимира Путина. Было-то ведь не то и не так. Вот история последних дней и 20 слишком лет. Года полтора назад, 29 мая 2014-го, правозащитному центру мемориала удалось добиться справедливости. Заводской суд Грозного признал за бывшей грозненкой Людмилой Станишевской право собственности на жилье, которое было незаконно захвачено у нее во время Второй Чеченской войны. Вряд ли бы она сюда вернулась, но хоть квартиру бы продала. Но вот 18 февраля 2016 года судья того же заводского суда Ахмед Имаев по вновь открывшимся обстоятельствам отменил это решение. Не видать Станишевские квартиры. А ведь еще 1 февраля 2012 года к правозащитникам обратились Станишевские. Анатолий, военный, был женат на коренной грозненке Людмиле. И до 99 года они с дочерью Олесей жили в собственной квартире в доме 5 на улице Розы-Люксембург, в самом центре Грозного. Квартира была приватизирована в 1993 году. И правоостанавливающие документы у Станишевских сохранились. Во время Первой Чеченской войны в ходе бомбежки Грозного дочь Олеся была ранена. Соседская чеченская семья помогала вывести девочку в госпиталь. В 95 году Станишевские уехали в Белоруссию к родителям Анатолия. После окончания военных действий они вернулись в Грозный и восстановили свою разрушенную квартиру. А в ноябре 99 года, когда началась Вторая Чеченская война, но Грозный еще находился под контролем ичкерийских сил, в квартиру Станишевских, взломав дверь, ворвались вооруженные люди в масках. Они забрали все имущество, Людмилу и Анатолия связали и избили, а Олесю увезли с собой, потребовав за нее 10 тысяч долларов выкупа. Таких денег у родителей не было. Посетители отвезли девушку на окраину города и оставили под охраной в каком-то частном доме. Когда охранник пошел спать, Олесе удалось найти ключи, открыть дверь и бежать. Пройдя несколько кварталов, она увидела незнакомого человека, стоявшего рядом с машиной. Девушка рассказала ему о случившемся и попросила о помощи. Этот человек, местный житель, чеченец, отвез ее к своим родителям, потом вывез в Краснодар. Людмиле и Анатолию Станишевским дали знать об этом. Они собрали остатки имущества и поехали вслед за дочерью. После того, как Станишевские покинули Чечню, квартиру заняли какие-то люди. Они вели себя вызывающе, выражали знакомым Станишевских, когда те интересовались судьбой квартиры. Занявшись этим делом, правозащитники выяснили, что квартира Станишевских числится за некой Табаркой Кадировой. И вот 4 года судимся. За 2 с лишним года наш мемориалистский юрист Аслан Тельхигов вроде как добился справедливости. Еще через 1.5 года суд пошел нам по пятну. Борьба тут продолжается. Но я о другом. Судьба семьи Станишевских тяжелая, едва ли не трагическая. Но если был бы геноцид, стали бы они возвращаться, смогли бы вернуться сюда, в Грозный, между войнами. Российские бомбы и снаряды, чеченские бандиты, они стоят друг друга. Но помогали-то Станишевству тоже чеченцы. Вывести дочку в госпиталь, потом спастись от посетителей и вымогателей. Наконец, восстанавливать справедливость. Сложно можно описывать простыми словами. Но вряд ли так удастся решить непростые проблемы. Скорее наоборот. Попытки все упростить всегда приводили к обратному результату. Из Чечни напоминания и предупреждения. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Король умер, да здравствует король. Северная Осетия вновь стоит перед выбором, точнее гадает, каким будет этот выбор. Кто станет преемником внезапно скончавшегося на прошлой неделе главы республики Тамерлана Агузарова? Будет ли это человек из его команды или Москва выступит с неожиданным предложением? Впрочем, это не единственные вопросы, которыми сегодня задаются в Северной Осетии. Наблюдателей поразила реакция общества на уход Агузарова. Проститься с ним на улице Владикавказа вышло рекордное число людей – около 30 тысяч. Некоторые наблюдатели отмечали, что такое почтение народ выказал 100 лет назад Кастахе Тагурову. Многие говорили, что так провожали в последний путь дважды Героя Советского Союза и Саплиева. За эти дни жители республики возвели Тамерлана Агузарова в ранг национального героя. О чем говорит эта невиданная активность? Каковы настроения и ожидания североосетинского общества? Эти и другие вопросы мы обсудили на этой неделе в рамках рубрики «Не круглый стол» с депутатом парламента Северной Осетии от партии «Патриоты России» Виталием Чельдиевым и политологом Рамазаном Цамаевым. Беседу с ними вела моя коллега Нана Плиева.
Чем успел запомниться Тамерлан Агузаров вот за те 8 с небольшим месяцем, которые он возглавлял республику? Как вы объясняете столь эмоциональную реакцию людей на его уход?
Добрый вечер, Нана. Еще раз я позволю себе немножко придраться к вашим словам. Здесь, я думаю, не совсем уместно. Король умер, да здравствует король. Мы все прекрасно понимаем, что люди хотят, особенно журналисты, каких-то громких заявлений. Но в данном случае персона вот Агузарова, вообще удивительный феномен, скажу так, феномен заключается в том, что он просто угадал чаяние народа. Угадал в каком смысле? Он буквально каждое его действие, 8 месяцев, я бы вам хотел сказать, это достаточный срок, чтобы себя позиционировать как руководитель республики, которому не чужды все чаяния людей, а уверяю вас, это не громкие слова. Буквально все болевые точки во всех сферах он их обозначил, и не просто обозначил, а предпринял конкретно шаги, чтобы реализовать их в положительном смысле. Что я имею в виду? Сегодня в Осетии здравоохранение – проблема номер один. Сегодня в Осетии земли, сельхозземли, которые ушли в руки 50 человек, проблема, конечно, проблема. Сегодня в Осетии электроцинк, проблема, конечно, проблема. И вы знаете, он не был таким политиком, он не решал политические пути выхода из ситуации. Он решал их как патриот своей республики.
Вот вы говорили, что люди ему поверили. А почему? Почему, начиная от студентов, заканчивая простыми рабочими, которые вышли на улицы, чем он успел внушить эти надежды? Только ли вот отличием от предшественников?
Совершенно верно. Здесь, конечно, все... Многие говорят, так он не был бы сегодня таким успешным, то есть он бы не запомнился, если предыдущие руководители не наследили столько. Да, конечно, предыдущие абсолютно никакого авторитета у народа не пользовались. Им у них была вся возможность. За 10 лет достаточный срок, чтобы завоевать авторитет и доверие своего народа. Но это не было сделано. Как же так, что за 8 месяцев он завоевал этот авторитет? И вот это вопрос к прошлой власти, прошлой власти и обхотел то посыл сделать и будущей власти.
Да, абсолютно.
Конечно, хотят иметь такой авторитет, то надо работать именно так. И, кстати, я вам хочу сказать, что администрация Кремля, они попали в десятку, когда назначили Агузарова. Не все его ждали. Не всеми он был прогнозируем, в частности и нами. Мы тоже не предрекали, что будущий главой республики станет Агузаров. Все первые шаги, которые он начал делать, они нашли отклик. Понимаете, во всех политических партиях он действительно сплотил. Он дал надежду людям Осетии, народу Осетии, он дал надежду. И мы это все видели.
Это было, возможно, самое часто произносимое слово «надежда». Господин Цумаев, а вас удивила эта реакция общества? И как вы ее объясняете?
Не удивило, потому что Осетия соскучилась по настоящему лидеру. И он явился настоящим лидером. Не прописанным, не тем, которого делегирует, а настоящим лидером нации, народа, республики. И, честное слово, вот та реакция, понимаете, в чем дело? Никто никогда не заставит никого горевать или приходить на похороны, или же проявлять уважение к данному лицу в той мере, в которой оно было проявлено. И это искренне было продиктовано настоящим уважением к данному лидеру. И, честное слово, мы искренне скорбим по своему лидеру. И дай Бог нам, Осетии, сплотиться. Вот его память для нас является сигналом к тому, чтобы сплотиться вокруг своего народа. Дай Бог, чтобы Всевышний нам послал того лидера, которого мы заслуживаем, перед которым мы преклонялись.
Давайте поговорим о том, кто может быть следующим лидером. Виталий Анатольевич, вы говорили о том, что он много сделал за тот короткий срок, он успел в общество вселить надежду на перемены, и эти перемены ждут. Таков запрос общества. Как, на ваш взгляд, на него отреагируют элиты, и кто сегодня в Осетии тот политик, который может продолжить начатые Агузаровым институциональные преобразования?
Вы абсолютно правы. Тамерлан Кимович очень высоко поднял планку руководителя республики. Очень высоко. Всем будущим настоящим кандидатам надо помнить, что народ сориентирован на улучшение. Сегодняшний день нам уже просто не позволяет быть на стадии стагнации. Сегодня надо мобилизовать все ресурсы, силы республики, чтобы наконец-то у нас возродить и производство. Северная Осетия в Северокавказском регионе всегда отличалась. Тут была очень масса заводов оборонной промышленности. Был потенциал, как творческий потенциал, так и техническая интеллигенция очень была развита, и она остается. Но в последнее время мы видим отток той же технической интеллигенции. Я хочу сказать, что на будущее просто кандидату надо понимать только одно – служение своему народу, честно. Я понимаю, что он должен быть абсолютно самодостаточным. Человек, который не замечен в каких-то коррупционных схемах. Достаточно. Северный Кавказ, он регион особый в современной России, и мы должны понимать, что на Северном Кавказе вот эти коррупционные схемы, они завтра нам аукнутся. Аукнутся как? Мы же понимаем, что... И вы извините, что я опять-таки кому-то угрожаю, но это не угроза. ИГИЛ, вот оно, пожалуйста, наступает. И здесь мы должны понимать, что те люди, которые находятся, живут в Северной Осетии, они должны верить своему руководителю, а через него руководству нашей страны. Это не отнюдь не громкие слова, но мы должны сплотиться еще раз и каждому на своем участке выполнять то, что необходимо. Вот я представляю оппозиционную партию.
Да, но именно об этом я хотела спросить вас, что лидер фракции патриотов России в местном парламенте Арсен Фадза, его называют среди тех, кто может возглавить Северную Осетию в будущем, хотя здесь много в федеральной прессе, особенно очень много имен. Это говорит о том, что понимание процессов в республике не очень хорошее. Тут называют чуть ли не всех, кто как-то был в публичном поле и был связан с Северной Осетией. На назначение президентом Российской Федерации в Рио главы Северной Осетии на этом посту остается премьер-министр Вячеслав Битаров. Может, и его кандидатуру внесет Москва в парламент, мы не знаем. Также называются замминистра по делам Северного Кавказа Олег Хацаев и бывший начальник УФСБ по Северному Кавказу Таймураз Калуев. Они также фигурировали в списках кандидатов в прошлом году. Называется секретарь Общественной палаты Республики Эльбрус Бакоев и лидер фракции КПРФ в региональном парламенте Елена Князева. Член Совета Федерации Александр Татаунов, депутат Госдумы Зураб Макиев, как я вам уже говорила, Арсен Фадзаев. Очень много имен. За кого бы вы проголосовали? голосовали. Если отвлечься от партии, если представить, что там не будет имени, например, Арсена Фадзаева, вот кого бы вы предпочли, кому бы вы отдали свой голос?
Простите, я не понял. Вы сказали, если не будет Арсена Фадзаева?
Понятно, что вы в любом случае поддержите Арсена Фадзаева. Если будут другие кандидатуры, то принципиально каким должен быть претендент, которого вы готовы поддержать как депутат?
Ну, опять я скажу те банальные слова, которые уже люди говорят, но, ой, как тяжело говорить. Но, тем не менее, я скажу, сегодняшний премьер-министр Битаров Вячеслав Зелимханович, когда его представлял на должность премьер-министра покойный уже Тамерлан Кимович, и после этого фракция наша выступила, Фадзаев сказал однозначно, что та кандидатура Битаров Вячеслав Зелимханович, он устраивает все политические силы. Он является тем человеком, который может действительно консолидировать общество. Этот человек пришел, многие ему говорят, ставит в минус то, что он от бизнеса. Слава Богу, что он от бизнеса. Человек, который сделал сам себя и создал рабочие места в республике. Когда мы говорим от власти, что у него есть опыт руководящий, у меня вопрос к тем руководителям. А что они сделали для того, чтобы руководство было эффективное? Знаете, есть понятие эффективный менеджмент. Вот на сегодняшний день в Осетии нету явных лидеров, которые себя проявили как эффективные менеджеры. В случае с Битаровым он создал, да, действительно, он создал свою корпорацию, у него есть даже холдинг, там включает в себя не только пивоварию, но там есть и сельхоз, агропроизводство. И самое главное, порядочность, который, когда формировал команду кабинет министров, он сказал, мне не важны их профессиональные качества, для меня самое главное качество его порядочность. Вот критерий.
Который... То есть вы готовы поддержать лидера нового типа, не чиновника, а человека из частного бизнеса, с успешной биографией и что-то изменить уже во власти?
Абсолютно верно. И сама, какая человеческая характеристика его? Мы же в Осетии, республика маленькая, все друг друга прекрасно знают. И поэтому я считаю, если мы сейчас не говорим о кандидатуре Фадзаева, вы абсолютно правы. Конечно, мы «Патриот России» будем предлагать Фадзаева Арсена Сулеймановича. Но если немножко отойти, абстрагироваться от него, то, конечно, Битаров Вячеслав Зелимханович. Это наше мнение. Но в то же время мы не исключаем возможность прихода к власти Калоева, который представляет силовые структуры ФСБ. Мы не исключаем возможность нынешнего губернатора Севастополя Миняйла. Это те люди, которые волевые люди, которые решительны, которые не замешаны ни в каких коррупционных схемах. Вот это самое главное. А то, что старая власть, она себя полностью скомпрометировала, которая оставила республику банкротом, это мы сегодня видим, и это воочию каждый гражданин Северной Осетии на себе чувствует.
Мой вопрос следующий к господину Цумаеву. Господин Чельдев говорил о том, что люди в ожидании перемен, у людей очень много надежды, это оживление мы все видели. Кто может аккумулировать эти общественные настроения и превратить и предложить обществу эти перемены, подать сигнал, что общественные сигналы, они услышаны политическим классом, и за этим последуют некие преобразования. К сожалению, господин Цумаев нас не слышит. Виталий Анатольевич, у вас есть надежда на то, что за общественным запросом последуют быстрые перемены, что политический класс воспринял эти сигналы, и он готов к этим переменам? Идти навстречу обществу. И если этого не произойдет, то какова будет реакция общества? Мы наблюдаем вот это брожение. Каков будет ответ?
Тот карт-бланш, который дан нынешнему кабинету министров, он далеко себя не исчерпал. Люди ждут. Люди ждут именно от этой команды решения каких-то...
То есть у господина Битарова есть эта общественная поддержка сейчас?
Абсолютно. Вы абсолютно сейчас заметили. У господина Битарова есть такая поддержка. Мало того, народ ждет, что Битаров продолжит тот вектор, который обозначил Гузаров, что он именно он продолжит в этом направлении работать.
Это была беседа о том, кто может сменить Тамерлана Агузарова, с депутатом парламента Северной Осетии от партии «Патриоты России» Виталием Чельдиевым и политологом Рамазаном Цамаевым. Беседу с ними вела моя коллега Нана Плиева. чеченском горном селении Борзой, где расположена военная база полка ГРУ, 25 февраля произошла массовая драка. По свидетельству местных жителей, группа командированных спецназовцев жестоко избила молодого парня, жителя села Борзой. Утверждается, что конфликт вспыхнул в столовой части, где в адрес чеченки, работницы, было отпущено матерное слово. Молодой чеченец заступился. На следующий день бойцы батальона «Восток» и местные жители пошли на военную базу и избили спецназовцев. Есть пострадавшие. По последним данным, о происшествии проинформировано главное военное ведомство в Москве. Тем временем в социальных сетях распространяется информация античеченского характера. Тему продолжит Амина Умарова.
Как завелось в последнее время, новость распространилась через мобильное приложение WhatsApp. Видео массовой драки, произошедшей 25 февраля в горном селении Борзой, где расположена военная база полка ГРУ, где проходят службу и русские, и небольшое количество кавказцев, сопровождается двумя голосовыми сообщениями. На первом мужчина объясняет.
Грушники из части, которая расположена в Борзое, позавчера избили местного молодого парня. Сегодня бойцы из батальона «Восток» избили все три роты, на видео видно. Говорят, что человек 9 в госпитале. Всех, которые из разведки. Избили и офицеров, и неофицеров, всех, кто попадался под руку.
Немного информации добавляет женский голос.
Пару дней назад избили чеченца, выбили зубы, сломали нос, жестоко избивали и при этом кричали «бей чехов». Сегодня собрались чеченцы военные из села Борзой, жители тоже пошли и наказали их. Говорят, что и в казармах избивали. Избитых отвозили в санчасть. Очень порадовала эта новость. Всех сильно задело, что того парня так сильно избили. Наконец-то показали, что больше не дадут и пальцем тронуть. Несколько лет назад те же грушники также избили дагестанцев, но тогда дагестанцы не сопротивлялись, а чеченцы показали им наконец.
По главной на данный момент версии, драка произошла после того, как несколькими военнослужащими части, где дислоцируется рота ГРУ, был избит местный житель, тоже военнослужащий этой части. Говорят, что конфликт начался в столовой части, где в адрес чеченской женщины, работницы столовой, русский спецназовец высказался фривольно. Чеченец военнослужащий заступился, после чего началась драка между ними двумя. Потом подключились остальные. Травмы, нанесенные молодому человеку, тяжелые. У него сломан нос, сломана челюсть, выбиты зубы, и он получил тяжелую травму головы. Возмущение местных жителей, которые еще не отошли от издевательств, ограблений и убийств во время двух последних военных кампаний, достигло предела. Они подошли к части, и завязалась драка. На помощь местным прибыли бойцы полка «Восток», который дислоцирован недалеко от Борзоя. Российские военнослужащие пытались применить оружие, но были разоружены. Сообщается о нескольких десятках пострадавших. Начальник штаба части отстранен от должности. В то же время в соцсетях распространяется другая версия случившегося с ярко выраженной национальной подоплекой. Некая Надежда Иванова написала пост в Фейсбуке, где говорится, что, цитата, «вчера во время обеда в столовой один из чеченских бойцов стал ругаться матом. Дежуривший в столовой сделал ему замечание. Вечером того же дня чеченцы собрались в количестве сотни человек с битами, арматурой, травматическими пистолетами. Дождались идущих с ужина солдат вместе и напали на них. Тех было 25 человек. Все они были жестоко избиты до полусмерти». Конец цитаты. Здесь надо добавить, что матом в основном ругаются именно русские, зная, что чеченец точно не пройдет мимо. Тем более, если мат могут услышать чеченские женщины. Во время военных кампаний таких заступившихся просто расстреливали. Далее Надежда Иванова продолжает. Вот эта фраза, известная с некоторого времени «никогда мы не будем братьями», она ведь очень точно относится вовсе не к украинцам. Митинг был в Грозном, кричали, глотку драли. Мы патриоты России. Вот это-то и страшно, что такие у нас патриоты. Конец цитаты. В комментариях к ее посту призывают снова начать ковровые бомбежки в Чечне, огородить Чеченскую республику высокой бетонной стеной и вплоть до одобрения действий Сталина по выселению вайнахов. В правоохранительных органах Чечни причиной массовой драки назвали бытовой конфликт именно внутри воинской части и поспешили успокоить, сказав, что в настоящее время он уже локализован. Амина Умарова, Эхо Кавказа.
В четверг состоялось очередное заседание абхазского Кабмина. Среди прочих вопросов обсуждалась передача бланков для внутригражданских паспортов абхазских граждан. С подробностями Виталий Шари.
Начальник юридического отдела аппарата Кабмина Лаша Цаава выступил с информацией о передаче Министерству внутренних дел бланков общегражданского внутреннего паспорта гражданина Республики Абхазия. Он, в частности, сказал:
«Целесходная передача Министерству внутренних дел 190 тысяч бланков общегражданского паспорта. Но это не весь тираж, значит, часть тиража с курсом хранилища в другом месте, учитывая стратегическое значение данных бланков. Они, соответственно, не хранятся только в одном месте, как вы сами так предусмотрено».
По словам ЦААВА, стоимость передаваемых бланков – 26 миллионов 125 тысяч рублей. Продукция получена в полном объеме в прошлом году и хранится в надлежащих условиях и под охраной. Заказчик бланков – правительство Республики Абхазия. В ведение МВД Республики Абхазия передаются также бланки вида на жительство в количестве 50 тысяч экземпляров стоимостью 7 миллионов 625 тысяч рублей. Вскоре должна начаться кампания по обмену общегражданских паспортов гражданина Республики Абхазия. И участники заседания высказывали озабоченность тем, чтобы все бланки до единого были сохранены. Ведь часть тех, которые используются сегодня, в свое время была утрачена. Какое-то количество экземпляров попало в руки грузинских пограничников при перевозке их морем из Турции, где тогда бланки печатались. Часть испортилась в месте хранения из-за прорыва водопроводной трубы. На сей раз, по словам Артура Меквабия, в хранилище Нацбанка предусмотрена даже их газовая защита. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ», радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.